Вокруг царила мертвая тишина. Не чувствовалось ни дуновения ветерка, море блестело, как зеркало, небо было безоблачно, берег пустынен. Я дрожал от тревоги и лихорадки, эта тишина меня удручала. Я стал что-то насвистывать, но у меня ничего не вышло. Я снова выругался во второй раз за это утро, подошел к углу ограды и стал всматриваться в зеленый кустарник, который поглотил Мора и Монтгомери. Когда они вернутся? Что с ними будет? Далеко на берегу показалось маленькое серое существо, добежало до воды и принялось плескаться. Я стал шагать от двери до угла ограды, взад и вперед, как часовой. Один раз я остановился, услышав вдали голос Монтгомери: «Ау, Мора!» Рука моя теперь болела меньше, но все горело. Меня лихорадило, хотелось пить. Тень моя становилась все короче. Я наблюдал за видневшимся вдалеке серым существом, пока оно не исчезло. Неужели Мора и Монтгомери никогда не вернутся? Три морские птицы затеяли драку из-за какого-то выброшенного морем на берег сокровища. Потом где-то очень далеко за оградой раздался револьверный выстрел. Воцарилась долгая тишина, затем раздался второй выстрел. Я услышал дикий крик где-то вблизи, и снова наступила зловещая тишина. Мое воображение работало вовсю, рисуя ужасные картины. Еще один выстрел раздался совсем близко. Я кинулся к углу ограды и увидел Монтгомери. Он был весь красный, растрепанный, с разорванной штаниной. На его лице был написан ужас. За ним, волоча ноги, шел Млинк, вокруг челюстей которого виднелись какие-то зловещие темные пятна. «Он вернулся?» — спросил Монтгомери. «Мора?» — переспросил я. «Нет». «Господи Боже!» Монтгомери с трудом переводил дыхание. «Войдем в комнату», — сказал он, взяв меня за руку. «Они совсем остервенели. Бегают, как угорелые. Что могло случиться? Ума не приложу. Сейчас вот только отдышусь. Нет ли коньяку?» Он, прихрамывая, вошел в комнату и опустился в шезлонг. Млинк улегся на землю за дверью, громко дыша, как это делают собаки. Я дал Монтгомери коньяку с водой. Он сидел, глядя куда-то в пустоту, но понемногу пришел в себя. Через несколько минут он рассказал мне, что произошло. Сначала он шел по их следам. Это было нетрудно, благодаря помятым и поломанным кустам, белым клочьям бинтов пумы и многочисленным пятнам крови на листьях. Однако он потерял след на каменистой почве за ручьем, где я раньше видел пьющего леопарда человека, и пошел наугад на запад, зовя Мора. К нему присоединился Млинк, у которого был маленький топор. Млинк ничего не знал об истории с пумой, он рубил дрова и услышал крики хозяина. Они пошли вместе, продолжая звать Мора. По дороге им попались двое зверолюдей, которые, притаившись, смотрели на них сквозь кустарник с таким странным видом, что Монтгомери обеспокоился. Он окликнул их, но они виновато убежали. Тогда он перестал звать Мора и, бесцельно побродив некоторое время, решился заглянуть в хижины. Он нашел ущелье пустым. С каждой минутой, все больше беспокоясь, он тихо вернулся назад. Он встретил двух свинолюдей, которых я в первый день видел танцующими. Губы у них были в крови и дрожали от возбуждения. Они с треском ломились сквозь папоротники и, увидев его, остановились со злобным видом. Он не без тайного страха щелкнул хлыстом, и они тотчас же набросились на него. До сих пор ни один зверочеловек не осмеливался сделать это. Одному он прострелил голову, а Млинк набросился на другого, и они, схватившись, покатились по земле. Млинк подмял врага под себя и вцепился зубами ему в горло, а Монтгомери тем временем пристрелил его. Он с трудом заставил Млинга следовать за собой. Они поспешили обратно ко мне. По дороге Млинг неожиданно кинулся в кустарник и выволок оттуда небольшого оцелота человека, тоже запачканного кровью и хромавшего из-за раны на ноге. Он отбежал на несколько шагов, а потом, повернувшись, вдруг кинулся на них. Монтгомери, как мне показалось, без особенной нужды застрелил его. «Что же это такое?» — спросил я. Он покачал головой и снова принялся за коньяк.